наш семинар с приветствия, которое называется «Намасте Крия» или «Парартхана Мудра». То есть на самом деле с экзотерической точки зрения это обычное приветствие, когда мы складываем ладони. С эзотерической точки зрения «Парартхана Мудра» или «Намасте Крия» уже является практикой, когда мы начинаем заниматься созерцанием, соединяя правую и левую руку в груди, то есть замыкая правый и левый лунные и солнечные каналы, входя в созерцание. Более подробно мы коснемся объяснения Парартхана Мудры. То есть мы вот делаем таким образом. На уровне сердца мы замыкаем левую и правую руку. То есть на уровне анахаты чакры каналы Ида и Пингала соединяются. В это время мы погружаемся в состояние созерцания и осознанности. Отпускаем свое малое «я», расслабляемся. И как медиум впускает в себя духа, стараемся как бы впустить в свое тело более высокое сознание. И в это время мы читаем мантру «Ом», объединяясь в созерцании со звуком, с вибрацией. Оставаясь в созерцании, как бы отдаем остатки нашего малого «я» Всевышнему Источнику, делая поклон. Поклон может быть небольшой, таким образом, в созерцании, либо полный простирание, когда вы касаетесь лбом пола. Вы можете делать так или иначе. Очень важно как бы понять тонкие моменты намасте крии, чтобы это не было формальным приветствием или формальным ритуалом. То есть мы как бы благодаря этой практике входим в другое измерение бытия, в измерение созерцания и недвойственности. Итак, что требуется для практики? Для практики требуется, коль вы пришли сюда, будучи заинтересованными в получении учения и чем-то пожертвовали, то следует практиковать так, чтобы извлечь от этого пользу. Во-первых, требуется ваша заинтересованность. Вы заинтересованы в том, чтобы понять что-либо, установить связь с учением и, возможно, сделать какой-то прорыв в понимании и осознавании. Я заинтересован, чтобы адекватно донести учение. У нас должна быть взаимная заинтересованность. Во-вторых, доверие. Доверие означает открытость или восприимчивость. Я доверяю вам, как тем, кто слушает или спрашивает передачи учения. Вы доверяете мне, как тому, кто передает, вот, передающему учителю. Без доверия обычно учение не передается. Однажды к одному святому ученик подошел, встретил его на улице и попросил дать ему передачу учения божества и посвящение в мантру. Этот человек, учитель, сказал: «Хорошо, но обрети мне немного доверия». Потому что передача всегда связана с доверием. Должен быть определенный элемент открытости того, кто получает передачу. Потому что духовная передача, установление мистической связи – это вещь гораздо даже более интимная, чем любовь. И здесь нужно быть очень чутким и утонченным даже. Следующее, что требуется, это усердие. Усердие означает, мы заинтересованы в том, чтобы практиковать, прилагать какие-то усилия и развивать свое понимание. Я прилагаю усилия с тем, чтобы доступно передавать учение, а вы, чтобы его попытаться применить на этом семинаре. Наконец, четвертое, что необходимо, это уважение. Уважение означает, мы уважаем учение, которое слушаем, учителя, от которого получаем передачу, и наших партнеров или спутников по практике. Я уважаю ваш выбор как практикующих. Если мы демонстрируем такое взаимное уважение, то возникает причина для установления позитивной духовной связи. Эта связь называется самая или священная связь. Без такой духовной связи как бы учение не сработает. Так, сначала нужно поговорить о традиции, которой мы принадлежим. Выяснить, какой традиции ты принадлежишь, это очень важный вопрос, потому что с этого все начинается. Наша традиция связана с риши, основателями протоарийской цивилизации. Можно сказать, что наши древние предки практиковали эти учения. Древние риши, такие как Бхарадваджа, Кашьяпа, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни, Атри, Васиштха, были порождены самим Абсолютом или Брахманом, занимаясь творением различных аспектов Вселенной. Но особо подробно древо прибежища, то есть вот эту линию передачи, которая здесь описана, мы не будем рассматривать сейчас. Мы ее подробнее рассмотрим при объяснении практики гуру-йоги с Ом. А мы поговорим о центральной фигуре, как бы фигуре нашей линии передачи, это святом Дататрея. Дататрея – это основоположник учения Адвайта Веданты. Вот это его изображение в книге «Сияние». Вы можете увидеть изображение Дататреи. Существуют классические тексты, в которых изложено учение Дататреи, и которые являются фундаментальными текстами, которым мы очень придаем большое значение. Это тексты Аватхута Гита, песни из Вечно Свободного. Дживанмукти Гита, песня освобожденного при жизни. Дататрея Упанишада, наставление у ног учителя Дататреи. Трипура Рахасья, мистерия за пределами Троицы, где описывается учение Адвайты, рассказываемое Дататреей Парашурами. Наконец, Удхава Гита, где Дататрея дает наставление королю Яду. Дататрея является самым высшим авторитетом в области Адвайта Веданты. Он не принадлежит нашему миру и нашему времени. Дататрея проявлялся различным образом в различные кальпы и юги. Его воплощение в наше время – это всего лишь одна из частей его личности. Бесчисленное множество духовных искателей получили от Дататрея духовные знания в различные времена. В Крита-югу Учениками Дататрии были Прохлада и два сына Шивы, Шадханана и Гаджанана. В Трета-югу Парашурама и Картавирья Арджуна получали наставления Дататреи по Адвайта Веданте. Эти наставления впоследствии оформились в главный текст нашей традиции, называемый Трипура Рахаси. Это фундаментальная энциклопедия духовной жизни. В Двапара-югу учениками Дататреи были Арварка, Яду и Рантидева. Наставления царю Яду вошли в сборник Удхава-гита, посвященный Кришне. В Кали-югу учениками Дататреи были Шри Шанкара и Джняна-дев, или Джняни-швара. Знаменитый реформатор Адвайты Веданты, распространитель и аватар Шри Шанкара является выдающимся учеником Дататреи, автор текстов Атмабодха, Татвабодха, Вивека Чугдамани, Апарокшанабхути, Брахмана Чинтанам, Атмаджняна Падеша Витхих, Вакья Вритих и других. Все это канонические тексты Адвайты Веданты, понимание которых дает нам ключи к пониманию учения. И когда мы следуем учению, очень важно ознакомиться с этими текстами и понимать сущность духовной традиции, которой ты пытаешься изучать, исследовать. Итак, кто же такой Дататрея? Обычно Дататрею изображают с тремя головами, шестью руками, в окружении четырех собак. В руке у него трезубец, барабан Дамару, круглое колесо, чакра, витая морская раковина, четки, джапа-мала и горшок для воды, камандалу. Все это символы. На самом деле святые уровни Дататрии могут принимать любые формы. В зависимости от видения людей или живых существ, они могут представать, принимая форму духовного учителя, родственника, родителей, излюбленного божества, обычного человека, одурманенного, умалишенного, царя, ученого, монаха, кого угодно, аскета. Другими словами, проявление формы – это всего лишь искусственное средство установить связь с живыми существами, которым передается учение. Тем не менее, есть определенные канонические формы, которые кое-что значат. К примеру, считается, трезубец, трешула указывает на уничтожение эго и благодаря этому обретение власти над тремя временами – прошлым, настоящим и будущим, и миром формы, миром без формы и внешним материальным миром. Барабан Дамару – это символ непрекращающейся духовной вибрации, символ духовного пробуждения. Говорится, что с помощью этого барабана Дататрея говорит: «Следуй за мной, иди за мной, и ты будешь освобожден». Как бы барабан – это средство пробуждения людей, которые всегда спят в состоянии неведения. Это не означает, что Дататрея ходит с барабаном. Скорее означает, что Дататрея, как пробужденное существо, обладает мистической вибрацией, сама передача которой пробуждает человека. Говорится, что по этой причине именно Дататрея всегда бьет в барабан. Витая морская раковина символизирует ом, или изначальный звук в традиции Веданты. Это изначальная вибрация, из которой изошла Вселенная. Соприкасаясь с этой вибрацией, живое существо устраняет собственное омрачение. Сударшина чакра, чакра-диск, это символ устранения загрязненной кармы живых существ, который происходит благодаря соприкосновению с энергией ситха-дататреи. В другой руке Дататрея держит камандалу, это горшочек для воды. Этот горшочек не содержит воду, он эта вода символизирует нектар мудрости или нектар бессмертия, который получает живое существо, соприкасаясь с Дататреей, если он получает благословение. Наконец, четки в шестируком изображении, здесь у нас четырехрукое изображение, символизируют ясность понимания всех явлений этого мира, которое возникает у практикующего, когда он получает благословение Дататрея. А некоторые еще говорят, что благодаря четкам он пересчитывает своих преданных учеников. Но вообще четки считаются символом ясности или различающей мудрости, понимания всех явлений во Вселенной, как активной функции естественного состояния, возникающего в результате практики созерцания. Четыре собаки, которые окружают Дататрею, олицетворяют четыре веды – Риг-веду, Яджур-веду, Сама-веду, Адхарва-веду. Их называют гончими небес и сторожевыми псами истины, которые находятся во владении Дататреи, величайшего охотника. Охотника зачем? За невежеством. Другими словами, это его божественные гончие, которые помогают ему охотиться за человеческим невежеством и освобождать их от страданий. Эти собаки всегда находятся вокруг Дататреи. Позади дерева, позади Дататреи также находится дерево Удумбара. Это дерево, исполняющее желания. Можно сказать, дерево Удумбара – это символ сахаджи-татвы, изначального естественного состояния света и пространства, в котором пребывает Дататрея. Существует история, которая описывает, как пришел в этот мир Дататрея. Согласно традиции, легенде, жила одна пара в области штата Махараштры. Мужа звали Каушика, а жену Сумати. Сумати была очень преданной своему мужу и добродетельной. Она также занималась практикой, начитывала мантры, занималась медитацией. Ее муж, в отличие от этого, ел мясо, пьянствовал, в общем, вел неправильный образ жизни, не подобающий брахману. И в конце концов он бросил свою жену и пустился во все тяжкие. Но благодаря накопленной дурной карме он сильно заболел. И когда он заболел, он пришел с раскаянием к своей жене. И Сумати пришлось как бы вернуть своего мужа. И более того, она простила его и решила заботиться о нем. И к тому времени Каушика серьезно заболел так, что не мог передвигаться. Тогда Сумати брала его и сажала на спину, если он хотел куда-либо идти. И однажды, когда Сумати несла Каушику на спине, который уже был тяжело болен, они проходили ночью или утром, когда еще было темно, мимо места, где был повешен мудрец Мандавья. Йогин-мудрец Мандавья был несправедливо осужден и наказан царем. И этот мудрец был повешен. Но благодаря своей йоговской силе он не умер, а удерживал сознание в своем повешенном теле, надеясь обмануть царя и освободиться. Но он довольно сильно все равно страдал. И когда Сумати несла Каушику на спине, то Каушика своей ногой задел повешенное тело йога Мандавьи. Это тело качалось из стороны в сторону, он его задел и причинил ему боль. И этот йог и так страдал, а здесь его еще задели ногой. И он потерял остатки своего самообладания и пришел в большую ярость. И сказал: «Я и так страдаю, будучи повешенным, а здесь меня еще кто-то пинает ногами». И он тогда проклял Каушику и сказал, что тот, кто причинил ему такую боль, пусть он умрет на восходе солнца. Когда Сумати услышала это проклятие, она поняла, что проклятие отменить невозможно, тем более в таком состоянии, сказанное йогом. Но она не могла допустить также и смерти своего мужа. Она сказала: «Хорошо, ах так, пусть мой муж умрет при восходе солнца». Ну тогда она сказала: «Тогда бог солнца не взойдет никогда. Я не могу отменить твое проклятие, но я могу наложить проклятие на бога солнца. Пусть солнце в этой местности никогда не восходит». Это она сказала благодаря достигнутому своей йогической духовной силе. Считается, что когда нарушились фундаментальные физические законы, и бог солнца не взошел, обеспокоились боги в других мирах, потому что нарушился баланс сил во Вселенной. И даже боги не могли воспрепятствовать проклятию Анасуи, наложенному на бога солнца. И когда боги пришли к Брахме, он тоже сказал, что он не в состоянии помочь им. Он сказал, что вашими мудреца Атри есть его жена, ситха-йогини, женщина по имени Анасуя. И Атри и Анасуя смогут уговорить Сумати, чтобы освободить бога солнца от этого проклятия. И Риши Атри и его жена Анасуя пошли к Сумати, уверяя ее, что пусть совершится восхождение солнца, а когда ее муж умрет, они его воскрешат своей йогической силой. Сумати согласилась. И когда солнце зашло, благодаря проклятию повешенного йога, Каушика умер, но тут же Анасуя своей йогической силой воскресила его. В благодарность за это боги решили сделать ей подарок и спросили, какой бы она дар хотела получить. Она сказала, что очень давно мечтала получить в качестве подарка, чтобы три бога Брахма, Вишну и Шива родились и вышли из ее чрева и были ее детьми. То есть послали свои воплощения. Тогда они дали ей такое благословение, и со временем Риши Атри и Анасуя, у них появились три чудесных ребенка ситха, появившиеся магическим образом. Один из них был воплощением Брахмы. Он родился как Чандра, божество Луны. Другой был воплощением Шивы, и он родился как Дурваса, ситха-йогин-аскет, обладающий большим гневом и вспыльчивым характером. Наконец, бог Вишну родился как Датта, Дататрея. То есть Дататрея является воплощением, собственно, бога Вишну. Однако судьба сложилась так, что Чандра недолго жил в мире людей, и он возвратился в свою обитель для того, чтобы стать богом. Дурваса оставил тоже семью с тем, чтобы в горах практиковать аскезу. И в семье остался один Дататрея, но уходя, боги наделили его всеми своими силами. Поэтому Дататрея считается воплощением одновременно всех трех богов, как Брахмы, так и Вишну и Шивы. Поэтому его часто изображают с тремя лицами и шестью руками. Это означает, он является Махапурна аватаром, воплощающим в себе все многообразные энергии во Вселенной. Некоторые также называют Дататрею экуменическим божеством. Хотя, как бы, не знаю, как бы ему это понравилось, немного смешно, термин более политизированный. Экуменическое означает, то есть, божество, соединяющее в себе черты всех религий. То есть Дататрея олицетворяет предельный духовный синтез, синтез единства всех учений мира и всех религий, надконцептуальное видение, божественное воплощение, связанное с неконцептуальным видением. Есть также другая история про Дататрею, в которой описывается, как жены богов, услышав о супруге Риши Атри, а ее целомудрие йогической силе исполнили завистью и решили ее испытать. На самом деле, боги являются реальностью этого мира. Мы, как люди, не очень подозреваем о том, что боги существуют. Но боги также существуют, и они также реальны, но они живут в своих чистых обителях. У богов другое кармическое видение, другой менталитет и вообще другие ценности. Они живут в своей локе, далекой от мира людей. Но их божественные способности позволяют все знать о людях. И когда надо, свободно вмешиваться в судьбы людей, испытывать их, являться им, давать благословения, корректировать их судьбы. Благодаря божественному зрению они могут видеть все. Либо они могут посылать свои иллюзорные тела, волшебные эманации в мир людей, принимая облик человека, гуру, избранного божества, ученого, монаха, кого угодно. Это подобно тому, как если в мире людей есть какие-либо низшие существа, например, животные, они видят, и они живут в лесу, они видят людей очень редко, и люди для них непонятны. Но человек может легко вмешаться в состояние, в жизнь животных. На более высоком уровне это то же самое происходит во взаимоотношениях людей и богов. И жены богов решили испытать жену Риши Атри Анасую. И тогда они подговорили своих мужей, которые были воплощениями Брахмы, Вишну и Шивы, как-то нарушить духовную силу Анасуи. Брахма, Вишну и Шивы приняли облик трех браминов. И они явились Анасуи в облике трех браминов. По традициям в того времени брахманам нужно было делать подаяние, принимать их с почетом как гостей и выполнять их просьбы. Фактически любая просьба гостя, особенно в статусе брахмана, священнослужителя, для того, кто живет, была как бы священной. Когда они явились, Анасуя начала их угощать и служить им. Они просили у нее то одно, то другое. Но затем они решили еще больше испытать ее, вывести за грани ее представлений. Они потребовали, чтобы Анасуя прислуживала им обнаженной. Таким образом, желая нарушить ее духовные принципы. Анасуя, не моргнув глазом, согласилась. Однако перед этим она взяла воду из сосуда своего мужа Риши Атри и, прочитав мантру, побрызгала им на трех брахманов. И силой своей ситхи она превратила трех браминов в трех младенцев. И тогда она обнажилась и дала им грудь и накормила их грудью, как детей младенцев, посадив к себе на колени. И младенцы вследствие ее магии потеряли память, и боги не возвращались домой в свои обители. Тогда жены богов пришли в беспокойство и сами пришли в дом Анасуи. И когда они спросили, где наши мужья, она сказала: забирайте их. Они в облике голых младенцев лежали и плакали. Тогда они пришли в замешательство, увидев, какой большой духовной силой обладает жена Риши Атри, Анасуя. Раскаялись и попросили у нее прощения. То есть иногда духовные подвижники могут превосходить даже богов в своих мистических силах, знаниях или понимании. Даже боги уважают людей, которые достигают высших состояний пробуждения. И тогда она снова их превратила в богов, и они, выразив ей уважение, отправили в свои обители. Но перед этим в знак благодарности, наслаждаясь материнской привязанностью Анасуи, они спонтанно выразили свое намерение еще как-то встретиться с ней в форме детей. То есть послать свою эманацию, чтобы переродиться в ее мире, как бы дали ей такое благословение. И благодаря этому через некоторое время У нее появилось трое детей, один из которых был воплощением Брахмы, другой Вишну и третий Шивы, соответственно, Чандра, Датта и Дурваса. И все они были рождены на 14-й день светлой половины месяца, в 9-й месяц в лунном календаре, это плавающая дата. Этот день не считается днем Дататреи. Итак, кто такой сам Дататрея? Дататрею обычно называют йогом, маха-йогом и аватхутом. Считается, что состояние аватхуты – это запредельное состояние, нахождение вне всяких рамок и предписаний. Считается, что аватхута даже выше, чем дживан-мукта, освобожденный при жизни. Это состояние полного переживания недвойственности на уровне энергии. В тексте йога Ратнавали описывается такое переживание аватхуты. Оно не бодрствование, не глубокий сон. В нем нет ни признаков жизни, ни смерти. Это состояние, к которому не применимы никакие описания. Дататрея, сам Аватхута Гити, так описывает свое переживание. Это состояние, которое не является ни истиной, ни неистиной. Там же, в Аватхута-гите, Дататрея расшифровывает слово Аватхута так, на основе собственного опыта. Он говорит, что в слове Аватхута буква «А» означает, что Аватхута достиг полного освобождения от оков всех мирских желаний и обрел совершенную чистоту, и за счет этого он всегда пребывает в высшем блаженстве. Буква «А» или слог «А» в слове «Аватхута» означает, что он искоренил желание и не подвержен воздействию трех клеш или трех болезней. Эти три клеши или три болезни называются на санскрите «Адхьятмика клеша», «Адхидайвика клеша» и «Адхипхаутика клеша». То есть внутренних, происходящих от собственного сознания, внешних, причиненных стихиями, людьми или животными, и тонких, причиненных сверхъестественными причинами, судьбой, неблагоприятно расположенными сансарными богами и так далее. Буква «тху» в слове «аватхута» означает, что ум аватхуты всегда чист, хотя и тело его покрыто пылью. И, будучи свободным от всяких ограничений, рамок и предписаний, тем не менее он находится всегда в состоянии медитации, за пределами сосредоточения. Наконец, буква «та» в слове «аватхута» означает, что аватхута всегда поглощен созерцанием истины, отказался от всякого отождествления с мирской деятельностью и связаны с ней заботы мыслей. Он полностью устранил свое двойственное видение. Дататрея, сам Аватхута Гити, таким образом описывает высшее состояние. Аватхута свободен от оков желаний. Он может следовать правилам чистоты и нормам поведения, а может и не следовать им. Он отрекся от всего и вся и является обителью всегда чистой и незапятнанной реальности сознания. Дататрея считается величайшим учителем для йогинов всего мира, принадлежащим к различным монашеским орденам. Существуют различные монашеские ордена, к примеру, Надхи или Надхапандх, Капалины, Акхори, Сахаджии – это традиционные ордена, существующие много сотен лет в Индии. Шакты, Шайвы и Дататрея без исключения являются универсальным духовным учителем для всех йогов различных традиций. Более того, даже для всех духовно практикующих Дататрея может считаться уникальным духовным учителем, поскольку он объединяет принципы всех религий. Есть история, которая рассказывает о царе, который решил узнать о том, какая религия самая лучшая. Царь собрал брахманов пандитов со всей страны, и они начали излагать основы своего учения и философии. Когда царь прослушал более десятка выступлений, то у него возникло замешательство из-за того, что он не мог выбрать подходящую философию учения. И каждый брахман и пандит уверял, что его философия самая лучшая, и следуя ей, он достигнет освобождения. В результате этого царь пришел в полное замешательство. По прошествии многих дней, выслушав всех брахманов и пандитов, он полностью разочаровался, и ему все это надоело. И он решил странствовать и сам выяснить, какая же из философии или религии самая лучшая. И когда он уже попытался отправиться это делать, ему встретился старик, который сказал, что он ему расскажет, какая религия и философия лучше всех. Но для этого он должен пересечь с ним реку и отправиться на другой берег, на уединенный остров. Они пришли к реке, и старик сказал: «Мы должны переправиться через реку, усеться в тени на берегу, в тени вот того дерева. Тогда я тебе открою, какая религия самая лучшая». И он сказал: «Давай найдем хорошую лодку». Они начали выбирать лодку, и царь выбрал одну лодку. Но старик сказал: «Посмотри, эта лодка нехорошо окрашена, ее древесина уже начала подгнивать, не подойдет». Царь выбрал другую лодку, но старик снова сказал, что гребец слишком слабый и недостаточно хорош, поэтому он тоже не подойдет. Царь подобрал третью лодку, но старик и в этой лодке нашел недостаток. Царь подбирал одну лодку за другой, но старик все ее отвергал. Наконец царю это все надоело, и он пришел в раздражение, сказал: «Ну, с меня хватит. Я царь, и уж я могу разобраться в лодках. Я сам знаю, какая нам лодка. Любая из них подойдет. Чего морочить голову? Какая разница? Нам нужно переплыть через океан или через реку. Чтобы переплыть через реку, нам не нужно так щепетильно подходить к выбору лодки. В любую лодку надо сесть и просто переплыть, и нечего об этом так уж много рассуждать». И он даже вступил в перебранку с этим стариком. И с этими словами они сели в лодку неподалеку, пересекли реку и прибыли на другом берегу к тому дереву, на которое старик указывал. Когда они сели под этим деревом, и царь с нетерпением сказал: «Ну, наконец, мы добрались. Теперь скажи мне, какая же из религии и философии самая достойная, чтобы я мог ей следовать?» Улыбаясь, старик сказал: «Ага, вот теперь-то твой урок закончен. Теперь ты сам знаешь, как найти наилучшую религию и философию». С этими словами он исчез. Этот старик, царь осознал, что этот старик был никто иной, как сам Дататрея, который явился ему в облик и принял облик старика, чтобы дать ему наставление. И он осознал, что так же, как он выбрал лодку, и каждая из них не была идеальной, тем не менее она была достаточно действенной и помогла ему пересечь реку. Таким же образом следует относиться к религии или к философии, не теряя много времени, использовать ее для переправы на другой берег, то есть для достижения освобождения. Часто Дататрея описывается также в разных ситуациях и состояниях. Он иногда описывается как одурманенный распутник, который вводит людей в смущение. Один некий царь, его звали Маха, он сам был богат и весьма процветающий добродетелен, но в силу дурных карм, совершенных в прошлых жизнях, он заболел страшной болезнью, проказой. И он отчаянно пытался лечиться мантрами, молитвами, лекарствами, призывая лучших аюрведических врачей. Но когда ничто не помогало, он уже отчаялся и пришел к выводу, что ему незачем жить, так страдая. И он решил утопиться. И с этой целью он решил утопить себя в священной реке Гаутаме. Богиня этой реки, она узнала об этом, и она не хотела, чтобы царь осквернил своим прокаженным телом, и тем более своим самоубийством, ее воды. И она явилась ему, приняв облик женщины. которая занимается духовной практикой. Приняв облик женщины, занимающейся практикой, она выслушала царя и его страдания и сказала, что, пожалуй, только Дататрея может спасти тебя. Она дала ему мантру и сказала, что Дататрею можно найти на холме Химакута, но его найти очень нелегко, потому что он проверяет своих преданных и обычно прячется от них. И он проверяет стойкость своих преданных или тех учеников, которые ищут, очень устраивая им различные проверки. То есть устраиваем различные розыгрыши и всячески проверяя их стойкость. Но царь с большим намерением решил во что бы то ни стало найти Дататрею и спасти свою жизнь. Когда он добрался до холма Химакуты, он стал медитировать на Дататрею. Через некоторое время вышел свирепо выглядящий охотник в сопровождении собак. Этот охотник был очень свирепый. Он держал злых собак на поводке. Царь подумал, вот это должно быть Дататрея. Поскольку у него была сильная вера, он решил следовать за этим охотником. Как только он подумал, охотник начал уходить от него очень быстро, и царь едва поспевал за охотником. Чем ближе он подходил к нему, тем быстрее тот убегал с собаками в лес. Наконец он подошел к селению, где охотники предложили ему мясо, и он стал есть мясо. Ну вот царь подумал, наверное, это Господь Дататрея, ему надо выразить почтение. Несмотря на то, что он ест мясо, он не может оскорниться. Он упал к его ногам и выразил ему почтение. Охотник, не сказав ему единого слова, снова стал уходить от него. И он пришел в другое селение, где отвратительные люди из низшей касты, занимающиеся разбоем и охотой, начали угощать его алкоголем. И тот, как ни в чем не бывало, начал употреблять алкоголь, утоляя жажду. Но царь не поколебался и не испытал отвращения, и снова начал кланяться охотнику и говоря, ты меня не обманешь, я все равно знаю, что ты Господь Дататрея. Прошу дать мне благословение. И хоть тебя окружают дурные люди, то святым ты очень близок, потому что твоя святость не запятнывается ничем. Хоть ты ведешь себя подобно безумцу, тем не менее я знаю, что твоя сущность абсолютно чиста и свята. Наконец, когда он прошел такие проверки, царь показал ему свою истину, Дататрея, наконец, показал ему свою истинную форму. Он мгновенно превратился в свою изначальную форму святого аскета и сказал, что те разбойники, которые были, это мои ученики, а их селение это ашрамы. Тот алкоголь и мясо, которые мне предлагали, на самом деле были священным нектаром. Но я их превратил именно таким образом, дабы испытать твою веру и приверженность. После этого царь получил благословение Дататреи и был исцелен. Итак, когда мы вступаем на путь учения Адвайты, мы должны быть готовы проявить такое чистое видение и стойкость в духовных поисках. Авадхута Гита и Дживанмукта Гита – это самые главные тексты, в которых Дататрея объясняет философию Адвайты. Если сказать в двух словах, то ее можно определить так. Мир объектов – это иллюзия, наподобие миража в пустыне. Только один Брахман, Абсолют, реален. Все остальное является комментарием. Дататрея говорит, святые мудрецы утверждают многими способами, что все есть Бог, и что Я никогда не является телом, и, следовательно, для Я нет ни рождения, ни смерти. Дататрея также говорит, что тот, кто пренебрегает своей высшей сущностью, пренебрегает своей истинной природой, сам убивает себя, растрачивая жизнь на пустяки. Также в Авадхута Гите Дататрея говорит: «Знай, все, что обладает формой, нереально. Одно только бесформенное вечно. Постижением этого предписания уничтожается перерождение и смерть». Дататрея нам указывает, говоря в тексте Авадхута Гита: «О ум, откажись от всех ограничений и обрети свою изначальную свободу. Откажись даже от представлений «я отказался». Чистый и бессмертный принцип недвойственности разрушит как яд, так и отреченность, так и неотреченность». Так, когда мы немного понимаем о пути Дататреи, мы можем прийти к выводу, что присутствие Дататреи не ограничено ни каким-либо миром, страной, культурной традицией или религией. Объединять сознание с Дататреей – это означает медитировать на абсолют, на недвойственное сознание за пределами традиций и концепций. В этом смысл гуру-йоги. Дататрея является воплощением различных божеств, который проявляет себя так ученику, как ученик готов его воспринять. Само слово «дататрея» состоит из двух слов – «дата» и «атри». «Дата» означает «данный», «атри» означает имя жены Риши Атри. Указывает на Риши Атри, жену Анасую. То есть данный или предложенный Атри в качестве дара богов. В древе прибежища, в линии передачи, Дататрея находится как раз в центре. Вот здесь. То есть он как бы является центральной фигурой в древе прибежища, указывающей на суть учения. Несмотря на то, что есть множество других святых, подобных Солнцу и Луне, или звездам в небе, такие как Тирумулар, Гаракшанатх, Ситхи, Джавандхаринатх, боги и риши, для нас Дататрея выражает самую сущность учения и философии Адвайты. Дататрея является Авадхутой, то есть Авадхутой тем, который находится за пределами всех рамок ограничений и предписаний. То есть это как бы изначально принципиально неопределимое сознание, которое нельзя втиснуть в какие-либо рамки или концептуальные представления. Традиционно Авадхута считается йогин, который находится за пределами четырех укладов жизни. За пределами религиозных школ или состояний. Но сказать «за пределами укладов жизни или религиозных школ» — это очень мало. Многие думают, что достаточно, можно стать Авадхутой, назвав себя находящимся за пределами религиозных школ и укладов жизни. На самом деле это, конечно, не так. Авадхута означает гораздо более глубокое состояние. Тот, кто находится за пределами индивидуального «я», за пределами кармы, времени, пространства. Дататрея может проявляться как принадлежащий к любой из школ, какой-либо школе, как не принадлежащий никакой из школ, как обычный человек, как царь, как философ, как ученый, пандит, как монах, отшельник, саньясин, как аскет, или наоборот, как мирянин, наслаждающийся чувственными удовольствиями. Как бы принцип Дататреи означает отсутствие каких-либо ограничений или полная свобода. Это и есть как бы дух Адвайты Ситхов, традиции Сахаджи, традиции естественного состояния. И когда вы соприкасаетесь с учением, с монастырем, то следует иметь в виду, что именно дух этой традиции проводит монастырь йоги Адвайта-йога Ашангухи Самаджа, Всемирная община Лая-йоги, Международное движение вселенских сил просветления Руппадай, и монашеский орден саньясы, основанный внутри монастыря Академии. Когда мы выполняем гуру-йогу с визуализацией ОМ, то эта гуру-йога является как бы средством подключения к линии передачи святых. И когда мы начнем практику, я буду объяснять гуру-йогу ОМ, ее следует понимать именно так. Для того, чтобы войти в определенную линию учения или традицию духовного учения, нужно иметь как бы подключение. Такое подключение напоминает нечто наподобие беспроводной связи или мобильной связи, которую вы устанавливаете через оператора или провайдера. Без такой духовной связи получать результаты подлинной практики невозможно. Когда мы практикуем гуру-йогу с ОМ, визуализируя в центре груди слог ОМ особым образом, то прежде всего мы устанавливаем такую связь с древом прибежища. Так же, как вы устанавливаете беспроводную связь на своем компьютере, чтобы получать информацию, таким же образом мы устанавливаем связь с древом прибежища. Но эта связь гораздо более тонкая, она мистическая или парапсихологическая. Тем не менее, такая связь существует, или если у вас очищены или чисты самая, и вы выполняете регулярно гуру-йогу, вы находитесь в потоке линии передачи, и ваша духовная практика по-настоящему начинает продвигаться. Древо прибежища указывает на святых линии передачи. Эти святые все реализовали освобождение, просветление и бессмертие через радужное тело. Сейчас они находятся в более высоких измерениях за пределами времени и пространства. Каждый из них подобен Богу-творцу внутри мандалы, собственной вселенной, сотворенной собственным сознанием. Разумеется, они отличаются каждый по уровню, склонностям и собственным задачам. У каждого из них есть собственный мир, который они сотворили силой своего сознания. Каждый из них курирует определенную как бы когорту учеников. Это еще называют семейство. К примеру, Тирумулар, Риши Тирумулар связан с кундалини-йогой, достижением бессмертия. Тирумулар сам является бессмертным, достигшим через кундалини-йогу. Гракханатх является держателем линии кундалини-йоги и нада-йоги, которые почитаем как в индийских, так и буддийских традициях. Матсиндранатх является основателем ордена кроуликов, и его практика и благословения особенно связаны с чистым видением, единым вкусом. Риши Бхагаватар связан с кундалини-йогой, алхимией и трансмутацией сексуальной энергии. Дататрия связан с аватхута-йогой, с принципом чистого видения, недвойственности, единого вкуса. Боги Брахмалоки связаны в основном с принципом созерцания и тонкого чистого видения, присущим богам. Наконец, риши связаны с принципами творения, поддержания и разрушения вселенных. Они связаны с глобальными вселенско-космическими энергиями. И в зависимости от того, с какими из святых вы устанавливаете связь, вы входите в контакт. Непосредственный учитель нашей линии передачи Ачинтья Баба связан с практикой единого вкуса и аватхута-йогой, с даршаном прямого введения, а также с гневным воплощением красного карны, одного из героев Махабхараты, который является богом солнца, родившимся от Кунти. Мауни Баба связан с практикой созерцания, молчания, ретрита и отшельничества. И когда мы выполняем гуру-йогу с опорой на слог ОМ, визуализируя ОМ в пятицветном радужном сиянии, выполняя три тантрийских действия, то благодаря этой практике мы именно устанавливаем связь с линией передачи и древом прибежища. Мы как бы обращаемся к древу прибежища, говоря: «О, святые и боги, вы находитесь там, за пределами времени и пространства, достигнув высшего состояния освобождения. А я нахожусь все еще здесь, в ограничениях сансары. Не могли бы вы мне помочь освободиться от собственных ограничений благодаря духовной связи с вами?» Вот примерно такой смысл имеет гуру-йога с ОМ, которую мы выполняем каждый раз, делая визуализацию, читая мантру ОМ перед лекцией и в конце лекции. Я рекомендую всем своим ученикам выполнять такую гуру-йогу ежедневно, объединяя ее с созерцанием, делая ее одной из главных практик. Благословение древа прибежища проявляется в виде того, что у вас начинаются появляться результаты в созерцании, знаки в сновидениях, или в общем углубляется видение. Духовный учитель, как представитель линии передачи, как бы воплощает энергию, связанную с древом прибежища. Другими словами, он действует не от себя или не от ограниченной человеческой личности, а как бы проводник, совершенный что ли медиум энергии древа прибежища. Именно таким образом работает гуру-йога. Когда ученик через гуру-йогу устанавливает связь с духовным учителем, он также соприкасается с этой духовной энергией. И заниматься практикой в любой тантрийской традиции — это прежде всего выполнять практику гуру-йоги. Практика гуру-йоги является основой любых других практик. Если ваша гуру-йога развивается, то ваши переживания, чистое видение, рост медитации, самадхи, углубление созерцания также развивается. Если ваша самая чиста в гуру-йоге, то и все другие достижения в этой жизни проявятся. Если же гуру-йога хромает, то даже следуя совершенному учению или философии, достижения тоже будут медлить проявлением. Вот такой принцип. Можно сказать, на более простом уровне объяснения гуру-йоги таково, что в гуру-йоге ученик объединяет ум с умом учителя и благодаря этому продвигается в созерцании. Но на самом деле, если мы попытаемся исследовать, с чем же конкретно объединяет ученик свой ум, с относительным умом учителя или собственными представлениями об этом, то обнаружим, что ученик объединяет свое сознание или ум с энергией линии передачи. Это и есть древо прибежища, то есть с когортой святых и богов. А в свою очередь энергия линии передачи, когорта святых и богов, выражает дух недвойственности или брахмана абсолюта. Таким образом, подключаясь, как бы устанавливая такую тонкую энергетическую связь через гуру-йогу с древом прибежища, мы восстанавливаем связь с самим Всевышним Источником. Oh.